Здравствуйте, вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведь. И мы сегодня хотим поговорить о той теме, которая волнует уже не первый год, и не первую программу мы об этом делаем. Проблема Подмосковья и даже шире проблема застройки зеленого пояса вокруг крупных российских городов. И все это были такие достаточно абстрактные эфиры, пока этим летом я не столкнулся с этим лично, проживая в дачном поселке под Звенигородом. Я в одно утро обнаружил, что на том поле, где мы все гуляем, вбиты колышки. Эти колышки уходят за горизонт. И вскоре за колышками появилась строительная техника, была проложена дорога, заасфальтирована. И мы с удивлением узнали, что в рамках проекта застройки Новой Москвы там уже будут высеться жилые кварталы. Фактически это в пойме Москвы-реки, на окраине Звенигорода, в зоне водозабора Москвы-реки. Так что буквально воочию столкнулся я вот с этим вот, с застройкой Новой Москвы. И мне кажется, что это хороший повод поговорить о том, что вообще происходит сейчас с Новой Москвой, кому это было выгодно, передавать земли Московской области, переводить их жилой фонд в Новую Москву, и что сейчас происходит. У нас в гостях эколог Алексей Дмитриев. Здравствуйте, Алексей. Житель села Уборы Кирилл Суворов.
Добрый день.
И представитель инициативной группы «Застройки нет». И житель поселка Николина Гора, представитель той же самой инициативной группы «Застройки нет», Иван Сухий.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, скажите сначала, что началась, наконец-то, долгие годы, несколько лет все это, так сказать, длилось, и что, началась застройка Новой Москвы сейчас?
Сейчас идет принятие генплана для Новой Москвы. Он называется там бюрократически проект внесения изменений в существующий генплан. Фактически принимается генплан для Новой Москвы. Я хотел бы еще раз напомнить, что Новая Москва – это две трети общей территории города Москвы на сегодня. Потому что старая Москва в пределах МКАД – это всего-навсего треть территории, а две трети – это вот эти вот новые присоединенные в 2012 году земли. Вот их собираются теперь застраивать.
А в чем вообще был смысл Новой Москвы? Вот сейчас, по прошествии нескольких лет, понятно, это что было? Просто дать возможность заработать владельцам земли и застройщикам?
Первоначально речь шла о том, что туда будут перенесены столичные функции. То есть туда переедут министерства. Были достаточно экзотические планы перевода туда дипломатических представительств. Ну, я не знаю, в какую часть лесов, потому что в основном это леса, поля, луга. Вот куда-то туда собирались переносить дипломатические посольства, консульства. Туда же, видимо, надо было и МИД перевести, и чтобы они туда ездили или там жили все. А что касается анклава, есть там такие лоскутные территории в Одинцовском районе, потому что основной массив Новой Москвы – это на юго-запад.
Это да, вот Троицк, Киевское, Калужское шоссе.
Да, между Киевским и Калужским вплоть до границы Калужской области. Это все Москва. Да. Две трети ее нынешней территории, повторяю. И только одна треть внутри МКАД. А еще есть лоскутные кусочки, которые составляют 2% от этой самой Новой Москвы. Это вот тот самый Рублево-Успенский анклав.
Там вот, зачем? Вот в чем суть вот этого Рублева? Я не могу понять, особенно вот этой лоскутной нарезки. В чем была суть ее?
Вот сейчас на эту тему гадают многие люди, включая тех, кто имел отношение к присоединению. Потому что якобы там, по слухам, сначала хотели разместить офисы администрации президента. Сейчас это опровергается решительным образом. Потом Сергей Семенович Собянин делился планами устроить там дипломатический городок. Это тоже сейчас отрицается. А смысл нарезать просто ножницами? Там же что было сделано? Были взяты свободные территории, где нет ни одного жителя и ни одной постройки. 29 квадратных километров. И они лоскутные. То есть между отдельными полями там область. В области оставили все поселки, все населенные пункты, в которых живет несколько десятков тысяч человек.
А поля переведены в Москву.
Луга и поля отданы Москве. Вот Кирилл расскажет совершенно замечательно. Историческое поселение, село Уборы, оно со всех сторон сейчас окружено территорией Москвы.
Да, оно область. Получилось так, что вот когда присоединили территории, село Уборы и деревня Дубцы, мы окружены городом Москвой. Мы, получается, анклав в анклаве.
Ну, то, что у меня вот поселок, поселок Моженка, у нас соседним за забором поселка тут же начинается Москва, то, что были пойменными лугами прекрасными несколько квадратных километров, и там уже проложили асфальтовую дорогу и начали застройку.
Да, заявленные цели-то были хорошие, в принципе, еще в 2005 году, когда начиналось. Вообще история вот этого анклава, как бы создание вот анклава, это в свое время управделами президента Громов попросил, Кожин, попросил у Громова как бы...
Тогдашнего губернатора
Да, у меня письмо даже имеется. Он писал, что, уважаемый Борис Силович, в целях оздоровления экологической обстановки в районе Рублево-Успенского шоссе управление делами президента просит перевести эти территории, ну, передать их управление делами президента. Но каким-то образом они оказались вот в собственности частных компаний. Это три крупных землевладельца. Это ОЗТ «Горки-2», это АО там «Акрон», и третий владелец – это банк ВТБ.
Кто за ними стоит, за этими? Я помню, в Архангельском там Виксельберга были земли.
Виксельберг в Архангельском. Есть еще, еще один анклав, он тоже входит в состав Новой Москвы. Это Рублево-Архангельское, там стоит Сбербанк. Вот. А здесь, ну, естественно, ВТБ, как господин Кантер – это «Акрон». Вот. И Вимбельдан, это, по-моему, структура там Ешваева или еще, ну вот не могу точно сказать, как бы, но знаю, что вот три крупных землевладельца. И на сегодняшний день мы что видим? Эти три крупных землевладельца ведут такое лоббирование вот через органы государственной власти Москвы и Московской области с целью застроить эти территории. О чем мы неоднократно говорим, что эти территории нельзя застраивать. Вот почему? Сегодня вот ничего там не нужно придумывать, просто нужно выполнять закон. Законодательство там запрещено какое-либо строительство.
А каким законодательным законодательством?
Водным кодексом. Водным кодексом.
Дело в том, что... Алексей, да.
Да, дело в том, что это территория так называемого Коралл пояса, зоны санитарной охраны, источников питьевого водоснабжения. Если это те объекты, от которых зависит благополучие, здоровье москвичей и жителей прилегающих районов Подмосковья, в которых запрещена, в принципе, всякая деятельность, способная нарушить санитарное состояние. Но даже если мы поднимем доклады Роспотребнадзора за прошлый год, застройка береговых линий, вплоть до уреза воды, застройка санитарных зон, это у нас одна из таких больших проблем, которые сулит, в общем...
То есть она ведется по факту?
Да, она по факту.
В нарушение водоохранного, природоохранного кодекса?
В нарушение водного кодекса, да, в нарушение установленных зон. Еще проблема в том, что эти зоны, они, как правило, либо не поставлены надлежащим образом на учет, как водоохранные зоны рек, либо документы, в которых содержатся все-таки эти сведения, они игнорируются, скажем так. Потому что сейчас у нас чиновники, в частности в Подмосковье, принимая решение о застройке, всегда упирают на то, что есть вот кадастр недвижимости единый, публичная кадастровая карта Росреестра. То, что на ней есть, оно существует. То, чего на ней не внесено, его нет в природе. Так у нас, в частности, пропадают леса постоянно, так у нас пропадают водные объекты, водоохранные зоны.
Но при этом надо иметь в виду, что через территорию этого Рублево-Успенского анклава протекает Москва-река, из которой по 50 до 60% водопроводной воды Москвы берется. То есть там протекает через будущую территорию застройки минимум половина водопроводной воды Москвы. И берут ее в Рублевском водозаборе чуть ниже по течению.
То есть фактически речь идет о загрязнении источников водоснабжения всего города.
Да. Да, причем такого, который половину воды дает.
Да. Это вдобавок к тому, что у нас довольно типичная Подмосковье ситуация, когда коттеджный поселок или какая-то новостройка сливает в реки, в принципе, неочищенные истоки. Даже Роспотребнадзор обращал на это внимание.
На одной из писем мы послали более 50 писем в разные инстанции. Москва архитектура ответила нам, что можно строить во втором поясе храмы источников, если обеспечить, значит, их защиту и отведение стоков. Но потом, тогда не будет как бы нарушен водный кодекс, но потом в ходе согласительной комиссии область сначала отказалась согласовывать этот проект генплана, но в итоге согласовала в июне месяце. По материалам этой согласительной комиссии, которую нам удалось добыть, оказалось, что у Москвы нет решения этого вопроса. Она собирается этот вопрос решить в сотрудничестве с Московской областью. Там так и написано.
Собирается. Да. То есть стройка идет, а Москва все собирается.
Ну, стройка еще пока не идет, но в ответ как бы на требование закона, что это нужно обеспечить, Москва говорит, ну мы придумаем что-нибудь.
Ну, все самое, что интересное, все готовится к тому, чтобы стройку начать. Власти вот Москвы и Московской области, как бы, они вот Московская область сначала заявила свою позицию, что мы против так вот везде они об этом говорили, мы против, мы за жителей. И потом все это вот как оборотни перевернулись и согласовали застройку, но уменьшили. Там же самое что интересное, было письмо деятеля культуры к президенту Владимиру Владимировичу Путину, и там говорилось, что ни в коем случае нельзя эти территории застраивать. Эти территории вообще должны быть свободны от какой-либо застройки. Что делают? Дают поручение Козаку. Козак дает поручение Улюкаеву. И вот, вот это вот по лесенке, по иерархии спускается, спускается. И они говорят, хорошо, мы выполнили, мы снизили застройку. Так президент говорил, и деятели культуры не говорили о том, чтобы снизить застройку.
О том, чтобы исключить.
Чтобы вообще ее исключить. Это уникальные территории, их ни в коем случае нельзя трогать.
А какая застройка вообще предполагается? Есть какой-то генплан? Ясно, что там будет
строиться? Вот он обсуждается и должен быть принят в начале следующего года.
Да, ну вот изначально планировалось высокоэтажное, многоэтажное строительство. Сейчас якобы они договорились тому, что это не выше там 4 этажей. Но опять же, все эти, ну, это вот обман полной воды, как бы 4 этажа. Там это лишь бы застройщику только зайти. Потом все это поменяется. Это непонятные вот эти зонирования, общественные, природные, жилые зоны. Общественно-природные, значит, общественные, ну, значит, там строить можно. Я не знаю.
Общий метраж известен после заседания согласительной комиссии. В результате согласовали метраж 3,5 миллиона квадратных метров.
Это вот на всю зону Рублево-Успенского шоссе?
На 20... Нет, это не Рублево-Успенское шоссе. Это конец Рублево-Успенского шоссе. Угу. Это вот эти лоскутные поля и луга размером 29 квадратных километров. Вот на них будет построено 3,5 миллиона квадратных метров.
Ну, чтобы разместиться, это, видимо, должны быть многоэтажные, судя по такому количеству. Ну, потому что коттеджной застройкой 3,5 миллиона не добьешь.
Ну, я считал, 3,5 миллиона можно сделать, если построить там от 10 до 20 тысяч коттеджей. Ну, если их плотно посадить так, чтобы между ними были маленькие проходы, то там можно всю эту территорию покрыть 3-4-этажными коттеджами, будут те самые 3,5 миллиона. При этом там нету... Очень смешно. Это как бы мы говорим, что половина московской воды течет мимо. Но подземных вод там не хватает нынешним жителям. Поэтому если не начать брать из той же Москвы-реки воду, а качать ее из-под земли, как любят при коттеджной застройке, то воды не будет ни у кого.
Там же выпит, как я вот тоже мы сталкивались, когда про Архангельское говорили, ведь в окрестностях Архангельского, Красногорска, там весь водоносный слой уже выпит, и там они забуриваются все глубже и глубже в землю.
Абсолютно верно.
Вот, там у людей в колодцах вода пропала.
Да. Вот да, здесь будет то же самое.
Она уже уходит. Вода.
И еще одна неразрешимая проблема, которая обязательно накроет всех жителей этих мест, и не только этих мест, это транспортный коллапс. Потому что по официальному письму заместителя председателя правительства Московской области, которое тоже мы получили в свое время, где он, это еще когда область была против проекта генплана, он пишет, что заявленные планы застройки превысят пропускную способность транспортной сети в 4 раза. Ну, они в 2 раза сейчас снизили метраж, значит, они превысят в 2-3 раза эту самую пропускную способность. Мне кажется, 2 раз достаточно превышения, чтобы она просто встала. Вы наверняка знаете, поскольку сами живете в этом районе, что в конце выходных пробка в сторону Москвы начинается вот там, где собираются строить.
Ну да, километров 40, да, пробка.
Ну и вот на Никольной горе просто стоят машины, они не едут. Они в сторону Москвы стоят.
Ну, здесь, да, экологическая нагрузка, да, она, по-моему, вообще, в принципе, это проблема именно этой части Подмосковья, или мы сталкиваемся это со всеми частями, вот в Балашихе, там, в Королеве, в Мытищах то же самое?
Скажем так, действительно, это проблема, вот сверхурбанизация, такое переуплотнение застройки, это проблема общая для всего ближайшего Подмосковья, ну, в принципе, уже для Подмосковья это как такового. Но здесь нужно о чем сказать, что вот пример Новой Москвы, это очень яркое подтверждение того, что проблема Москвы и области – это проблема общая. То есть уместно говорить не о Москве, Московской области, а о московском регионе. Потому что все-таки это вот одна единая, хотя одно образование в виде вот региона и города федерального значения. Сейчас, уже сейчас, по официальной статистике, в московском регионе проживает порядка 15% всего населения нашей страны. При том, что площадь это 0,3%. То есть это по плотности соответствует там, крупнейшим мировым агломерациям. При этом, естественно, в самой Москве территория давно кончилась. Сейчас ведется застройка вот того самого зеленого пояса, о котором принято говорить. Это созданный еще в 1935 году защитный пояс, который предполагался как система жизнеобеспечения города, как, значит, единый каркас, соединяющий крупные лесные массивы и продолжающийся клиньями, которые сходятся на центре города. Потому что все-таки, когда закладывалась Москва, закладывалось ее будущее расширение, исходили из понимания того, что... Ну, городская среда, она, в принципе, не обеспечивает человека жизнью, что нужна отдельная инфраструктура, которая обеспечит вот именно пригодность этих городских территорий и зоны застройки для проживания человека. Поэтому у нас и советские СНИПы, если мы их посмотрим, там говорится не только о лесных массивах, а о том, что должны быть сети зеленых зон, которые, так сказать, пронизывают весь город, связуя между собой крупные природные территории. А сейчас, к сожалению, все это не учитывается. То есть, вот, общаясь даже вот с должностными лицами на местном уровне в Подмосковье, на региональном уровне, никогда не могу отделаться от впечатления, что им говоришь одно, у них это автоматически переводится на какой-то свой язык. В частности, им говоришь естественная территория, природная территория, у них это автоматически переходит на неосвоенное, нереализованное. То есть, вот, пожалуйста, газета «Подмосковье» я принес. Значит, заголовок. Нужно заставить... каждый клочок земли в Подмосковье будет работать. То есть это действительно та идеология, которую у нас губернатор регулярно объявляет. Вот. Возникает, естественно, у здравомыслящего человека
вопрос. Это встреча Воробьева с Путиным здесь? Да, это где, на этой встрече заявлено?
Где, да, заявлялась о лесной амнистии, той самой. Тоже вот из того же порядка, что и история с Новой Москвой. Знаете, вот по их мнению, эта территория не работает. То есть обеспечивать людям жизнь, обеспечивать...
Лесной фонд это не работает, считается.
Видимо, да, потому что они говорят, что нужно заставить
не работать. Распилено, не застроено, да. Лес не вырублен.
Да, поэтому вот, естественно... Если при советах на этапе создания зеленого лесопаркового защитного пояса считалось, что леса, природный комплекс, это система жизнеобеспечения города, это такой же необходимый элемент инфраструктуры города, как там улицы, дороги, дома, все остальное, вот. Сейчас уже считается, что эта территория, как правило, даже уже не государственная, а в неразграниченной собственности. Ведь лесная амнистия, она вообще о чем? Что у нас есть лесной реестр государственный, в котором внесены все государственные леса, госимущество. Есть вот эта самая кадастровая карта, на которой очень многое не отражено. Воробьев предлагает, давайте мы считать, что если кадастровая карта конфликтует с лесным реестром, и там по реестру это леса, по кадастровой карте это участок под застройку, будем считать, что права кадастровая карта. То есть ведется в Подмосковье системная политика, направленная на то, чтобы максимально перевести земли Подмосковье в жилую застройку. Когда мы на площадке народной...
Из земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.
Да. И не только.
Из тех земель...
А только. Из каких еще?
О, это за счет кадастра есть замечательный факт, связанный с тем, что вот в этом самом анклаве Рублево-Успенском, о котором мы сейчас говорим, там не обозначены зоны затопления и подтопления. Это пойма, которая иногда раз в несколько лет затапливается. Сами понимаете, что будет, если там будет стройка, будет что-то построено, а потом начнется затопление, к которому не готовы. В кадастре этого нет. Почему нет? Потому что в кадастр это вносится определенным установленным путем, и сначала местные власти, в данном случае это район Кунцево города Москвы, должны выйти с инициативой и внести в кадастр сведомо агентство водных ресурсов. Они с этой инициативой не выходят, в кадастре зон затопления нет. И все наши письма о том, что, да, и, кстати говоря, агентство водных ресурсов отказалось согласовывать проект застройки этого анклава именно в силу отсутствия там.
Но это не является блокирующим обстоятельством?
Нет, потому что их головное министерство Минприроды на основании того, что в кадастре нету, а в кадастре нету, потому что Москва не выносит, написала согласование. То есть более высокая как бы структура согласовала, потому что нету в кадастре. А Росводресурсы говорят, что мы не можем согласовать, потому что там точно есть зона затопления. Мы знаем, они, в общем, специализированное агентство. Мы знаем, что там затапливает. Но в кадастр не внесено. То есть в результате всего, это, понимаете, это выше водозабора, который в Москву дает водопроводную воду. То есть одного этого достаточно, на самом деле, на мой взгляд, чтобы весь этот генплан, ну, как минимум, отправить на доработку, потому что это очень серьезный вопрос.
Это же целый букет нарушений, совершенно непонятно, как это все продолжает строиться, развиваться с этим вот букетом. Напомню нашим слушателям, что мы говорим сегодня о застройке Новой Москвы, в частности, его анклава, вот этого лоскутного, нарезанного вдоль Рублёво-Успенского шоссе. И шире пытаемся понять, что происходит с землями сельскохозяйственного назначения лесного фонда, с так называемым зеленым поясом наших городов, с природоохранными зонами, которые сейчас очень активно пилятся и застраиваются. Мы вернемся буквально через несколько мгновений. Здравствуйте, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня айколог Алексей Дмитриев и жители Рублёво-Успенского, так скажем, анклава, который застраивается сейчас Новой Москвой. Это житель села Уборы Кирилл Суворов и житель поселка Никольная гора Иван Сухий. И оба они представляют инициативную группу «Застройки нет». И говорим мы о том, можно ли еще спасти зеленый пояс Москвы к западу от Москвы, в общем, во многом и реликтовые сосновые леса вдоль Москвы-реки, водоохранную зону вдоль Москвы-реки, которая питает водой от 50 до 60% всего московского водопровода, которые сейчас активно готовятся застраивать новой Москвой, в том числе многоэтажным строительством. Я вот что хочу спросить Алексея, а ведь я помню, что в 2014 году был проект «Парка Московия». Это что, все оставленные планы, это все абсолютно порублено?
Насколько я понимаю, этот проект, у нас же, в принципе, действительно ведется деятельность по подготовке создания особо охраняемых природных территорий, ОПГ национальных парков, но, естественно, одна и та же территория становится, ну, скажем так, точкой приложения интересов с разных групп. Вот. Есть, с одной стороны, общественность, которая заинтересована в том, чтобы придать охранный статус ценным природным территориям, чтобы, так сказать, оставить себе какой-то задел для будущей жизни. Есть строительное лобби, тот самый строительный комплекс, который, естественно, заинтересован в том, чтобы перемалывать любые, так сказать, территории в свои активы, в свою, так сказать, прибыль. И понятно, что сейчас ситуация в Подмосковье такова, что природоохранное законодательство у нас не соблюдается в принципе. Нет прицела на его соблюдение, нет политической воли. И все подобные решения, они, в принципе, принимаются не исходя из закона, а исходя из политической целесообразности. Дело в том, что в Подмосковье сейчас все решения о строительстве, в том числе и касающиеся особо охраняемых природных территорий, там, парков, городских парков, лесопарков, всего, в общем, что связано с использованием земли, с застройкой, принимает градостроительный совет Московской области, как организация, которая диктует свою волю всему правительству, но самое интересное, что это общественная организация. То есть это не властный орган, это не какая-то, так сказать, структурная единица правительства. Тем не менее, эта организация собирается, она создает свои протоколы, за неисполнение которых, вот мы неоднократно наблюдали, увольняли, так сказать, и заместителей мэров, и самих мэров, то есть форсируется, в общем, довольно жестко. Председателем этой общественной организации является губернатор Андрей Воробьев, а ее членами все министры.
Вот. Так она уже тогда и не очень общественная, получается, эта организация.
По статусу это общественная организация. То есть,
клуб. Что им это по административному весу она уже как бы...
Естественно. Зачем это нужно? Мы долго, так сказать, собирали информацию и, в общем, считаем, что это не способ уходить от ответственности. Потому что понятно, что председатель градостроительного совета Московской области, он не связан с публичными обязательствами губернатора Подмосковья. Хотя бы даже это был один человек. Понятно, что при законном порядке согласования строительства генеральные планы, проекты, планировки, обязательно публичные слушания. Все равно возникает вот это широкое обсуждение с общественностью, мы, как правило, градостроительный конфликт. В случае, если градостроительный совет принимает решение кулуарно, никакого анонса, никакого допуска населения, то есть они согласны протоколам, которые мы, так сказать, видели. Протоколы Градсовета – это тоже такая государственная тайна практически, то есть охраняется как тайна за семью печатями. Но те протоколы, которые мы видели, там написаны прямым текстом. Проекта нету, там этого нету, согласовать, выдать разрешение, потому что целесообразно. Вот. Естественно, сомнительный крайне с точки зрения закона порядок, но он у нас в Подмосковье лоббируется, просто прокалкивается просто почему? Потому что это стало вопросом политической воли.
Но вот что касается парка Москвы, да, я могу совершенно конкретно как бы ответить на ваш вопрос, Сергей. Дело в том, что по законам, действующим в России, этот вопрос создания национального парка может быть поставлен только одним ведомством – Минприроды. Никто больше, ни область, ни там, Госдума, ни Совет Федерации, только Минприроды. Профильный, находящийся как бы в орбите этого министерства институт, там, ГУП экологии он называется, подготовил проект парка Московия в 2013 году. И он этот проект передал в Минприроды. А дальше Минприроды должно было согласовать границы этого парка с субъектами федерации, в частности, с Московской областью. Вот на этом судьба парка Московия и завершилась, потому что Московская область отказалась согласовать предложенные границы, и потом этот вопрос был бюрократически замотан. То есть сейчас Минприроды говорит, что ну, мы не можем от области добиться границ этого парка, поэтому мы дальше этот вопрос не развиваем. А область говорит, что Минприроды предложила нереальные границы, включила территории, которые область хочет развивать, включила дороги, по которым значит, вот уже ездят. Поэтому мы эти предложенные границы согласовать не можем. Почему они не могут согласовать какие бы то ни было границы, никто не говорит.
Согласительной комиссии нет никакой?
Она по закону в этом случае, мне кажется, не положена. В общем, они этот вопрос замотали до такой степени, что нынешний министр, глава Минприроды
Донской,
когда приезжал в наш анклав в деревню Дунино, его спросили про этот проект, он даже не знал о существовании такого проекта. То есть низовые уровни бюрократии сработали настолько четко, что министр даже не знает слова такого парка
Московия. Но это вот за этим совсем все, что стоит сильное лоббирование застройщиков, стройкомплекса и владельцев земель?
Вот возвращаясь к вопросу, зачем вообще нужен был этот анклав, нарезанный лоскутами, затапливаемых, пойменных лугах там, и полях сельскохозяйственного назначения, ну, ответ напрашивается в итоге только один. Он нужен владельцам этих земель для того, чтобы максимальную прибыль выжать из этих земель, которыми они владеют.
То вот есть никакого... те же, которых мы назвали, группа ВТБ, Кантор и...
Ну, Московский конный завод номер один, который контролируется как раз компанией Акрон Кантора, и Горки-2, такой там Тимур Клиновский, предприниматели, и вроде как там есть за этим владельцы Вимбельдана. Три таких латифундиста.
ВТБ.
Да, три латифундиста, которым надо каким-то образом монетизировать свои земельные владения.
И они, значит, на федеральном уровне через Минприроды. Есть ли какой-то вообще бюрократический уровень, бюрократическая инстанция, на которую можно положиться, которая выступила бы на стороне общества, не на стороне застройщиков?
На самом деле...
Есть ли вход какой-то в эту систему, какая-то дверка, в которую можно постучаться?
Ну, де-факто нет. А де-юре, с точки зрения полномочий, вообще-то генплан должна утверждать Мосгордума. Но ее полномочия сильно урезаны, и все попытки говорить с депутатами Мосгордумы, они кончаются тем, что вы же понимаете, да мы ничего не решаем. Да нам правительство Москвы спустит, мы проштампуем. Они абсолютно не готовы оказать какое-то сопротивление, хотя на человеческом уровне они, кое-кто из них живет в соседних с анклавом поселках, они как бы понимают, что это нехорошо, но ни малейшего желания использовать свои полномочия у них нет. Ну, есть что? Есть на самом деле федеральные органы власти, вот Росводресурсы выступили против этого проекта, но их дезавуировали. Вот. Мы писали в Совет Федерации, писали в профильные комитеты Госдумы, писали всю, ну, в Москву писали, естественно.
Это же вообще Москва все решает. Здесь и Московская область уже никакого отношения не имеет к этому.
Московская область согласовывала проект.
Да, согласительная комиссия.
Была создана согласительная комиссия, потому что область первоначально выступила против этого проекта. И письмо вице-премьера Елянюшкина, которые у нас есть, это замечательный по своей аргументированности документ о том, что этого делать нельзя. Но в результате оказалось, что можно. Область в итоге согласилась в июне.
И руководитель стройкомплекса, господин Хуснуллин, с этим согласился.
Там же как какие-то слушания были, по-моему, куда завезли бюджетников.
Было, да, это 24 декабря.
Кто был, не забудет эту сцену. Я думаю, что
депутат Государственной Думы Москалькова, тогда еще она была депутатом Государственной Думы.
Который нынешний омбудсмен.
Да, омбудсмен сейчас. И господин Митволь там присутствовал. Да много кого там. Даже депутатов не пускали в Государственную Думу на эти слушания.
Сейчас пытался прорваться,
чтобы
выставить. Ильцовского района.
Да. Не мог пройти на слушание. Да. Это публичное слушание по застройке как раз вот этого анклава.
Да, они проводились в Кунцево. 30 километрах от анклава. Туда, значит,
потому что административная это часть кунцевского административного.
Мы туда смогли попасть, только взяв доверенности от жителей Кунцева, потому что мы не имеем никакого отношения.
Мы нас в области оставили.
Иван Георгиевич говорил уже об этом, что эти территории абсолютно свободные от застройки. Там нет ни одного жителя. Ни одного, ноль.
А Кунцевский...
А кто же тогда там был на слушателе?
Бюджетники.
А, но жители Кунцевского административного...
Да, да, да. Проживающие в 30 километрах и не имеющие к этим территориям никакого отношения. И
не знавшие, в принципе, что,
да,
это
что вообще там, за территория. За что они голосуют?
Они говорили, что хорошо, что там будут поликлиники, да, больницы, хорошо бы московские нормы озеленения там.
Угу. Там все зеленое.
Серьезно, было такое выступление. Мы хотим, чтобы там, наконец, были московские нормы озеленения. Мы им говорим, ребят, да там природные территории. Они говорят, нет, вот город должен развиваться, мы за генплан. Троллейбусы неплохо пустить, потому что они экологически чистые. То есть, на самом деле, это был театр абсурда. Выступали люди, которых туда пригнали принудительно, сказали, выступите в поддержку генплана, и эти люди даже не представляли, о какой территории идет речь.
Хорошо, есть ли какие-то вообще сейчас надежды? Вот ваша группа застройки нет. Какие сейчас перспективы, какие рубежи обороны? Или это уже все арьергардные бои?
Ну, я думаю, что пока не потеряно все, не потеряно ничего. И поэтому бороться мы будем и дальше. И я считаю, что пока не принят генплан, еще многое можно изменить. Да, его согласовала область. Да, федеральные министерства тоже как бы пошли там, на попятную. Там, не хотят добиваться выполнения федеральных же законов. Но мы не знаем позицию президента, точно ее не знаем. То есть там какие-то были слухи, но слухи это слухи. Мы знаем, что Москва хочет застраивать. Мы знаем, что есть лоббисты. Вот. Но одновременно мы знаем, что значительное количество влиятельных людей, в том числе занимающих государственные должности, совсем этому не рады. И пока это все не утверждено и не принято, можно что-то изменить.
То есть есть, может быть, и достаточно высокопоставленные защитники. Я думаю, что все-таки, учитывая статус этого направления, то, что вы говорите, многие живут из федеральных и муниципальных городских чиновников в этих местах.
Ну, они предпринимали усилия, но, к сожалению, никто последовательно с этим бороться не
чтобы
стал.
Чтобы вот идти до конца, как бы...
Какие-то части, кстати, вот при сокращении застройки, какие-то поля, какие-то части неожиданно оказались в 400-й так называемой зеленой зоне. Ну, то есть кто-то там сыграл под ковром там свою игру и от своего поселка отодвинул застройку. Мы знаем такие факты. Но как бы этим все и ограничилось. Тем не менее, я думаю, что есть судебные перспективы у некоторых вопросов. Потому что нарушаются законы.
Ну, по крайней мере, в том, что касается водоохранной зоны, в том, что касается зоны Москва-реки. А какая полоса вдоль воды не может застраиваться, Алексей?
По областным нормам, в принципе, не могут застраиваться реки. Ну, пойменная территория, то есть территория, которая заливает.
Это половина анклава.
Пожалуйста, недавнего времени же действовал, насколько я помню, строительные нормативы в Подмосковье, где написано прямым текстом, запрещена всякая застройка, так сказать, пойм малых рек и озер. И плюс, ну вот есть как раз зона санитарной охраны, но она отдельно устанавливается.
То есть уже существует норма юридическая, которая сейчас прямую нарушается.
А на сегодня статьей 45, по-моему, Водного кодекса, там же четко прописано, первый и второй пояс зоны санитарного источника города Москвы, там вообще запрещено какое-либо новое строительство и сброс даже очищенных стоков. Вот мы сегодня видим, губернатор Воробьев, у нас Мортон есть такой. Вот,
да,
не раз. Вот там на 300 тысяч, да, уже согласовали. Там
Рублево Архангельская,
да, которая... Это 30 тысяч ежедневно будет сбрасываться на рельеф, а потом это все будет поступать в Москву-реку. А здесь еще дополнится. Еще сколько, Иван Георгиевич? 3,5
миллиона? 3,5
миллиона
квадратных.
Вот что мы делаем? Мы пить-то что будем, ребят?
Понимаете?
Вот президент на последнем госсовете заявлял, что надо минимальное воздействие на реки. А мы тут наоборот все. Вот, знаете, вот говорят об одном, а делают все на другом.
Да, понимаете, уровне. Какая проблема? У нас есть действительно законодательная, Алексей, да, система сдержек. И по части природоохраны, и по части строительства. Вот, но она, ну, в принципе, не реализуется. То есть, если мы откроем закон об охране окружающей среды федеральной, там написано, что одним из принципов законодательства об охране окружающей среды является принцип презумпции экологической опасности всякой деятельности. То есть, сначала докажи, что это безопасно, потом уже занимайся. А реально, вот не далее, как этой зимой довелось писать экспертизу на один из проектов застройки, где совершенно, так сказать, не утруждая себя какими-то пояснениями, говорится, что согласно закону, там, назначение проекта планировки, в том числе разработать мероприятия по охране окружающей среды и снижению вредного воздействия. Но здесь этого нет, потому что нет в тех заданий. То есть понятно, что ну, принципы такие задекларированы, но они не реализуются. Точно так же, как вот с застройкой. У нас градостроительный кодекс, который, в принципе, регулирует всю застройку, всю градостроительную деятельность, он содержит ряд статей, которые должны, вот в том числе, без, вот, при отсутствии генплана, при отсутствии правил землепользования и застройки, запрещать вообще любую деятельность. Пожалуйста, часть 4 статьи 9. Нельзя резервировать, выговать, формировать земельные участки без генплана. Часть 6 статьи 45. Нельзя проекты планировки разрабатывать и утверждать без генплана. Часть 3 статьи 51. Нельзя, значит, выговаривать разрешение строительства без генплана, без ПЗЗ, правил землепользования и застройки.
Вот поэтому они проталкивают сейчас
генпланы, ПЗЗ. Да, но все эти три статьи вводным законом отложенного вступления. Более того, нас, так сказать, удружили в 2013 году, когда приняли еще две статьи во вводный закон, о том, что везде нельзя, но в Подмосковье можно. То есть, понимаете, еще и проблема в том, что у нас те принципы, на которых строится законодательство, и водный кодекс, и закон об охране окружающей среды, и градостроительный кодекс, оно совершенно нивелируется, сводится на некуда, просто разворачивается в противоположную сторону на нижестоящих уровнях. Вот хороший пример – «Зеленый щит», инициатива, которая была разработана ведущими отечественными экологами именно для московского региона, именно с учетом вот этой негативной тенденции московского региона на сверхурбанизацию, ввиду того, что вот сохранить природный комплекс – это жизненная необходимость для нас. Был разработан проект «Зеленого щита» на РАИ, Российская общественная инициатива, за месяц набрал 100 тысяч подписей, попал в Государственную Думу и был просто вывернут наизнанку. И тот законопроект, который в результате был принят, он местами противоречит тому, за что, собственно, люди на РАИ голосовали. Итог работы нашего парламента, что и капитальное строительство в лесу у нас производить можно, и вообще-то можно практически все.
А вот можно попытаюсь немножко поставить в контекст развития московского региона то, о чем мы сейчас говорим. Я вот хочу сослаться на Александра Антонова. Это один из руководителей архитектуры в Московской области. Он главный архитектор одного из проектов в рамках ГУП НИПИ градостроительства области. И он там работает с 99 года, то есть его компетентность достаточно очевидна. Он утверждает, это он говорил на одном из круглых столов летом, что правительством области, это без Новой Москвы, выдано разрешение на строительство 111 миллионов квадратных метров жилья. Что
111 миллионов?
111 миллионов квадратных метров. В Московской, это без Новой Москвы. Значит, на практике это будет значить, что через 10-15 лет население ближнего Подмосковья без Новой Москвы увеличится на 3,5-4 миллиона человек. Это значит, что в 30-километровой зоне вокруг МКАД, и он не учитывает Новую Москву, будет жить 10 миллионов человек. Сейчас в старой Москве 12 с небольшим миллионов по официальной статистике. Вот, еще 10 будет поясом вокруг. И там не останется совсем сельской местности, лесов.
Да, я слышал цифры, что вот на рубеже где-то через 5-7 лет в районе 25-30 миллионов может жить вот в Большой Москве.
Да, и вот Большая пределах Москва может разрастись до 30 миллионов человек. Что это будет значить для москвичей, что это будет значить для России? Ну, вообще-то Москва на протяжении более чем 100 лет была средоточием интеллектуальных ресурсов и научных ресурсов страны. Совершенно очевидно, что если она начнет захлебываться в транспортных потоках, если она начнет захлебываться в канализации, в мусоре, который очень тяжело будет эти проблемы решить при образовании такого монстра. Потому что, вы знаете, таких городов сейчас, вот сегодня, в мире нет. Шанхай с пригородами 24 миллиона человек. Вот есть Карачи 23,5 миллиона. Вот куда мы?
Лагос.
Да, Лагос, да, 15 миллионов, Лагос. Это значительно меньше. Да. То есть то, что собираются через 15 лет получить в результате вот такой застройки в московском регионе, это будет один из крупнейших мегаполисов мира. Причем есть какая-то вот, когда начинаешь общаться или слушать представителей Москвы и области, они как бы исходят из того, что тотальная урбанизация и рост Москвы неизбежны. Но мировой опыт говорит об обратном. Вы знаете, когда Лондон прекратил расти, в каком году? В 1939. Его население сейчас почти на миллион меньше, чем оно было в 1939 году. И он сейчас, Москва на 10-м месте по размеру с 12 миллионами, а Лондон сейчас на 23-м, 8,4 миллиона человек. И Нью-Йорк чуть меньше, 8,4 миллиона. То есть, на самом деле, мегаполисы как бы развитого мира, они не растут дальше.
Ну да, Иван здесь ставит очень большую проблему, о которой мы поговорим в третьей заключающей части нашей программы, о том, как вообще развиваться в Москве, и есть ли какие-то пределы вот этому неограниченному строительному росту и удушению Москвы бетонным кольцом. Мы вернемся буквально через несколько секунд. Здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас эколог Алексей Дмитриев, житель села Уборы Кирилл Суворов и житель поселка Микольна гора Иван Сухий. Иван и Кирилл являются представителями инициативной группы «Застройки нет». И говорим мы о той самой застройке, которая сейчас грозит разрушить природный исторический анклав вокруг Рублёво-Успенского шоссе и лишить Москву ее зеленого пояса. Ну, и вы знаете, здесь я вообще хотел шире поставить вопрос, что за последние годы мы наблюдаем вообще смерть Подмосковья как такового, как ландшафтного объекта, потому что речь идет и о смерти малых городов, таких как тот же Звенигород, Истра, Волоколамск, Серпухов, разрушаются усадьбы, они окружены кольцом там 22-25-этажных домов, несмотря на высотный регламент Московской области, который не позволяет так высоко строить. То есть, по большому счету, такая уникальная вещь для России, как Подмосковье, она перестает существовать, и мы превращаемся в огромную бетонную пустыню.
Вот Иван. Я бы хотел сказать, что я начал говорить о контексте того, что происходит в этом Рублёво-Успенском анклаве. На мой взгляд, это очень важно, потому что очень часто пытаются как бы отмахнуться от проблем застройки западного Подмосковья, сказав, что это частные проблемы каких-то дачных поселков, хотя вот мы уже говорили о том, что это 50% московской воды. Это, между прочим, главная, в кавычках, труба, по которой свежий воздух поступает в мегаполис.
Потому что западная
роза ветров такая, что ветер идет вдоль Москвы-реки с запада. Если там поставить высотные дома, да, собственно, и не очень высотные, просто застроить, этот поток он сократится или вообще прекратится в город. То есть это не только вода, о которой мы говорили, которая будет загажена, но это еще и свежий воздух. А если вернуться к вопросу разрастания Москвы до 30-миллионного гигаполиса, как вот такой термин появился, то на самом деле одним из последствий такого разрастания может быть отъезд из Москвы всех конкурентоспособных представителей, я не знаю, там, современных индустрий. Потому что именно в силу того, что эти люди конкурентоспособны и могут выбрать себе место жительства не только там, где угодно в России, но и где угодно в мире, процесс, который уже начался. Он начался по другой причине, он начался в значительной степени из-за политических событий, из-за атмосферы в стране. И мы знаем статистику, там по 400 тысяч уезжает, из них значительная часть из Москвы. И это активные люди, часто очень часто конкурентоспособные люди, которые могли бы вносить свой вклад вот в ту новую экономику, которая сейчас постепенно во всем мире складывается. И этот процесс никак не обойдет Россию стороной. Вот если будет 30-миллионный мегаполис с уничтожением Подмосковья и с транспортными потоками, которые однозначно нивелируют все те достижения по решению транспортной проблемы, которые сейчас есть, я не склонен считать, что все, что делается в московской нынешней администрации, плохо. Потому что на уровне того населения, которое есть сейчас, у московских властей есть какие-то реальные достижения. Но это рассчитано на 12 миллионов человек. А если этих миллионов станет 20 или 30, совершенно очевидно, что эти решения, а это будет всего-навсего через 10-15 лет, эти решения будут неэффективны.
Тут же еще большой вопрос, собственно, кто, предположим, что реализовался худший сценарий, ну вот с нашей точки зрения здесь собравшихся людей, худший сценарий, что будет застройка. Кто там будет жить? Кто туда заедет? Можно ли вообще продать эти квадратные метры? Ведь, как я понимаю, сейчас стройкомплекс Подмосковья сталкивается с большими сложностями с заселением новых метров.
Продать-то они, я думаю, что приедут и продадут, но, знаете, вот мое вот такое личное мнение, и я всегда людям об этом говорю, и в этом виноват в том числе и губернатор Воробьев. Вот самое страшное, что произойдет, вот мы потеряем вот подмосковные вот эти села на протяжении там, от Москвы 30 километров, просто произойдет вытеснение. Губернатор, он в своем выступлении, там, когда он баллотировался, он там у него сначала идеология была, а сейчас у него какая-то стратегия, он вот меняет. А ничего хорошего это для жителей нету. Ты хоть как ее назови, идеология или лидерство. Он говорил, не должно происходить следующего, не должно так, чтобы многоэтажное строительство наступало на села и деревни. А что мы видим-то сегодня? Мы это как раз и видим, что идет вот такое постепенное вытеснение.
Мы видим официальную статистику, согласно которой 81% населения Подмосковья уже проживает в городах. Тем не менее, смертность в Подмосковье, по официальным данным, по-прежнему превышает рождаемость, но численность населения растет. То есть именно за счет потока приезжих. При том, что Подмосковье сейчас в ряду субъектов Российской Федерации на третьем месте по плотности населения за Москвой и Санкт-Петербургом.
А приедут, будут жить. Вот эти комнатушки маленькие, там по 3,5 миллиона за квартиру, приедут и будут покупать с удовольствием. У нас же сейчас, вот Иван Георгиевич об этом говорил, сделан такой вот, ну, мину закладывают какую-то, такое ощущение, что всю Россию хотят сконцентрировать в одном московском регионе.
Ну это да, это вообще как бы вот этот москвоцентризм русской истории, он сейчас воплощается в таком городостроительном смысле. Это огромная клякса, которая даже из космоса, если посмотреть, вот это вот такое световое пятно, расползшееся по своим магистралям. И вот эта клякса будет все расползаться и расползаться, и высасывать все силы и соки из России.
И в ближайшее время, я думаю, что мой такой прогноз, как бы мы потеряем вот эти все села вот в Одинцовском районе, в сторону Звенигорода, все то же самое произойдет, как произошло с Бутово, как произошло с Коньково, когда Москва начала расширяться, так же здесь будет.
С Переделкино.
Вот. Да, с Переделкино. Все вот это вот, все ведет к тому, чтобы вот... Ну, так вот, как бы.
В этом смысле символическая роль Рублёво-Успенского анклава, она, знаете, парадоксально в чем состоит? В том, что если Рублёво-Успенский анклав не может отбиться от этой застройки, то от нее не может отбиться никто.
Ну да, вот. Если уж тут.
Да, и все время говорим, что это вдоль Рублевки, это не совсем вдоль Рублевки, это от конца Рублевки до Звенигорода, там, поля и луга.
Ну да, это не та самая так блатная правительственная Рублевка, которая Барвиха, Жуковка, они-то как раз
мы самая окраина этой Рублевки.
Но это уже формально за Рублёво.
Мы окраина, но самые ценные территории именно начинаются вот от села Уборы до Звенигорода.
Ну, тут транспортный коллапс.
Тут же еще множество же всяких археологических комплексов, исторических там памятников культурного наследия различного уровня, федерального, местного, регионального.
В том же Уборах у вас знаменитая церковь, Нарышкинская барокко.
Русская барокко, по-моему, храм спас нерукотворного образа.
Да. Память такое федерального значения. Как бы такая та же самая, что у Покрова на филиахах.
Он в катастрофическом таком положении как бы находится. Уже есть как бы там в свое время какие-то проводили работы, подвижки грунтов как бы. Но вот сейчас на это, я надеюсь, все-таки обратит как бы внимание Министерство культуры Российской Федерации. Мы можем просто памятник потерять этот. Потому что если начнется строительство в охранной зоне около этого памятника федерального значения, то, ну, ребят, извините. Михалков, по-моему, где-то говорил, даже выступал, если мы, говорит, как-то и забыл, как там сказать, говорит.
Он сказал, что если бы проигравшие войну гитлеровцы хотели отомстить за свое поражение, то самый лучший способ был бы застроить эти территории, на которых их отбросили в
1940 году. Очень, конечно, печально, если уж Михалков ничего не может поделать, житель Никольной горы.
А про 1941 год, если мы встретили, там же еще линия обороны Москвы проходила. Да. По данным Министерства обороны, там порядка, я не знаю, порядка 300, что ли, солдат еще даже не даст. Там еще останки лежат, ребята. Вот мы на памяти будем строить?
Эти вот поля и это луга – это последняя незастроенная территория, по которой проходила линия обороны Москвы. Где, собственно, должен быть мемориал, потому что в остальных местах уже все застроено.
Ну, там, да, Кладбище.
Потому что, как у нас губернатор говорит, необходимо заставлять землю работать.
Каждый метр, да?
Да, каждый метр. У нас вот недавно как раз-таки среди экологов очень активно обсуждалось, когда губернатор Воробьев всячески критиковал, выговор буквально-таки сделал руководителю Талдомского заповедника за то, что он не дает его застроить. Журавлиная родина в Талдоме.
Да,
говорит,
да,
что вы же современный человек, журавлями сыт не будешь. Журавли говорит, хорошо, но вы же современный человек, надо развиваться. Он ему отвечает, извините, что я могу сделать, ЮНЕСКО охраняет этот объект, это мировой охранный статус. Понимаете? И вот эта вот ситуация, когда у нас историческое наследие не уважается, когда у нас природное наследие не уважается, а все приносится в угоду, так сказать, вот, сиюминутным каким-то прибылям, выгодам, это на самом деле маркер того, что у нас очень слабое государство. Ведь государство же это не в возможности там, продавить любой глупый разрушительный проект. Оно прежде всего в контроле и в порядке. Вот.
Но у нас... В стратегическом взгляде.
Совершенно верно. Но у нас мы видим совершенно противоположный подход. То есть намеренно затормаживаются, откладываются генеральные планы, потому что они создадут хоть какую-то порядочность. Отсутствует градостроительная политика как явление, отсутствует экологическая политика как явление. А более того, тот же самый градостроительный совет, про который я говорил, он очень многие свои решения обосновывает понятием «целесообразно». Не вот незаконно, там, не, так сказать, соответствует каким-то нормам, утверждаем, но именно целесообразности. Вы очень правильно заметили.
Это юридическое какое-то очень такое странное.
Оно
да.
не юридическое абсолютно.
Оно не имеет юридической силы.
Вы совершенно верно заметили, что у нас есть ограничения по высотности застройки в Подмосковье, да, 17 этажей, по утвержденным нормативам. Строят все время 25. Почему? Именно ввиду какой-то социальной целесообразности. Посмотрите на любую стройку, высотную, на любой жилой комплекс, вы увидите там аварийный фонд, обманутых дольщиков расселения, еще каких-нибудь нуждающихся категорий. Постоянно под этим дело выделяют новые земельные участки. Вот мы выявили целые схемы, по которым вот работает коррупционная машина, совершенно, так сказать, противоречащая всем устоям нашего государства, которая перемалывает землю в активы, так сказать, в новостройки, в прибыль.
Выделяет... Ну, скорее, я бы сказал, соответствующие
устоям государства, боюсь. Да. Соответствующие, как говорят у юристов, де-факто, да, не де-юре. Да. То есть выделяется земельный участок, на нем возводится новостройка, ее, допустим, бросают на середине. Говорят, ой, вы знаете, появятся обманутые дольщики, это ж нельзя никак допустить. Приходит другая компания, достраивает, получает награду за это земельный участок. Были неоднократно выявлены случаи, когда обе компании принадлежали одному лицу. Вот другое, то, что говорили на публичных слушаниях.
Это размножение деления.
Да, конечно. Вот то, что у вас говорили. Значит, больницы, школы, детские сады. Классический для Подмосковья пример. Согласовывается строительство жилого района, начинается строительство, а затем застройщик говорит, ой, ну вы знаете, у меня кончаются деньги, поэтому давайте мы вместо школы построим еще один жилой дом, 25-этажный, вместо больницы еще один 25-этажный жилой дом, а вот школы, больницы, это все когда-то. Вот. За счет этого уже утвержденные проекты, опять же, мотивируя той же самой целесообразностью, взлетают по этажности, взлетают по плотности застройки. Поэтому, вот, к сожалению, та цифра, которую вы назвали, проектируемая квадратных метров, если смотреть по текущему порядку, она, скорее всего, еще раз пухнет в процессе. Mm-hmm. Потому что у строительного комплекса аппетит приходит во время еды всегда.
Причем вот, я пытался найти хоть какое-то вот решение стратегическое, или вот, хоть где-нибудь на госсовете, не знаю, там, в Совете Федерации, хоть где-нибудь обсуждали проблему распухания Москвы до этих вот 25-30 миллионов. Я ничего похожего не нашел. То есть такое ощущение, что это решение никем не принималось.
Ну, у нас очень многое по факту происходит и по сиюминутным интересам, по лоббистским интересам определенных игроков. И вот здесь, конечно, очень правильный акцент ставит Алексей о том, что речь идет о силе государства, о, собственно, наличии института в государстве. А сила государства, она меряется действительно не способностью летать и бомбить Сирию, а способностью, скажем, обеспечить будущее своему населению, да, сохранность природного капитала, сохранность качества жизни определенного. А здесь то, что происходит в Москве, в Подмосковье мы видим абсолютно экологический, градостроительный и природоохранный коллапс.
И вот, запрограммированный, да.
Даже уже не коллапсом, а беспределом это все можно вот, назвать.
Причем даже если забыть о природной среде обитания, даже если забыть об исторических памятниках, даже если на самом деле забыть о праве людей там, на благоприятную окружающую среду, если просто исходить из прагматических соображений, но иметь хоть какое-то стратегическое видение, вот забыть про все, но просто думать, что, ну, как бы, Надо бы, чтобы государство сохранилось.
Ну да, к вопросу о сохранности государства. Знаете, закончить хочу. Есть такая цитата, которую я очень люблю, поэта Уинстона Хьюодена. Я, кстати, увидел эту цитату, написанную на входе в Центральный парк Нью-Йорка. «A country is no better than its woods». «Страна не лучше, чем ее леса». То есть сила государства, она определяется не стратегическими ракетами, да, а стратегическими лесами и природой, которую оно способно сохранить и передать будущим поколениям. Так что с такими далеко идущими заключениями наш частный довольно, да, наши заботы, из которых мы начали, мы вышли к достаточно высоким заключениям. Но надеемся, что государство когда-то наше наконец проявит свою настоящую силу. Спасибо за этот эфир. У нас в гостях были Алексей Дмитриев, Кирилл Суворов, Иван Сухий. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио «Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.